Деду Ватю, покажи.
Я следующий семинар не остаются. Они мешают. Это у нас до этого семинар старшего круга, там, более серьезных подготовки. Часть из них остается после перерыва просто в гостях. То есть, если кто-то остается работать на семинаре здесь, ну еще раз пройти, это пожалуйста. Если в гости, это запрещено. Все понятно? Это всем объясняю. Все. Это на будущее, поэтому у нас будет полегче в следующий раз. И второй момент. Сейчас вот подходит человек с Одессы. Я, правда, не знаю там всех систем компьютерных, не особо понимаю. И есть такая система Форекс. Форекс подходит. Это он говорит, приезжает там те, кто занимается системой Форекс, по-моему, из России, приехали, и начинает объяснять. За компьютером и за этой системой больше 4 часов сидеть нельзя. Сами разработчики или там кто этим занимается. Что это большая сушняга, которая, если ты сидишь много за ней, тебя начинает пожирать и есть. Поэтому обязательно твое развитие в духе, обязательно занятия спортом. И не больше 4 часов. И человек, который этим занимается, мне рассказывает. То есть сами люди, которые занимаются разными системами, уже начинает проживать, видеть действия разных существ и сущностей. Вот открытым текстом. То есть это я к чему? Я вам в начале до перерыва говорил о том, что растет по миру там всякое экстрасенсорное восприятие, усиление эфирной энергетики, что мы сейчас сделали, да? И уже начинают видеть не только силу энергетики каждого человека, но даже воспринимать многие системы, в том числе и компьютерные, как неких коллективных сущностей. Особенно, когда люди подвязаны на компьютер, что называется, как сели на компьютерную игру. То есть зависимы становятся от компьютера, есть такие люди зависимые. И фактически, то есть это не рабочий инструмент, а ты в нем. И вот это тоже сущности, которые управляют человечеством. Поэтому энергетика развивается не только через экстрасенсов по миру, но в том числе и через сложные технические системы, имеющие сущностное проявление. Ну, допустим, интернет. Понятно, что владыки с этим не мирятся, и ученики всей планеты от владык работают над тем, чтобы преобразить такие проявления, чтобы загасить таких сущностей, или начинают объяснять своим последователям, что надо развиваться в духе. Второй момент, чтобы не было неправильно понято, потому что люди подошли и спросили. Значит, когда я говорил, что люди, которые занимаются деньгами, на древнем языке называются демоны, я имел в виду только тех людей, которые не занимаются духом, да, не ходят в церковь, не ходят в какие-то школы, то есть не развиваются внутренне. И занимаются только точно. И занимаются только деньгами, только материей, больше денег. Это главный интерес. Потратить их в каз и но, где коза иньская их тоже поимеет. И так далее, и так далее, и так далее. Не обязательно в казино, где угодно. Главное, что они ведь только материю, вот это все крутится. Поэтому в мире владыки сейчас отстраивают систему, когда растет противодействие такой жизни, Это называется здоровая часть и человека, и общества, и всего человечества. Когда человек может зарабатывать громадные деньги, но заниматься, слушайте, своим духом. Не вложением в произведение искусства и показом, какой ты крутой в искусстве. Есть и такие картины, яйца скупают и все остальное. Да? Хотя, может быть, там и есть дух в человеке. Мне сложно сказать. То есть тут надо смотреть самому человеку. Тут нельзя огульно говорить, что этот хорош, этот плох. Он сам должен за себя отвечать. Закон свободы воли. Вопрос не вложения в искусство, не отдачу там денег, отстегнул там на храм. Это не дух. Это отстегнул на храм. Тоже в голове так и сидит. Отстегнул. В Москве сейчас распространено. В Третьяковку заходишь. Друзья Третьяковки. Такие-то организации и такие-то фамилии отдельных имен. Отстегнутые. Ну, там прям снимается с картины, отстегнули. Ну, прям в рамках картины все стоит, приходит в Третьяковку. Прям Христа Спасителя входишь, там список. Мраморная стела, тех, кто отстегнул на храм. До смешного, особенно в храме Христа Спасителя. Знаете почему? Когда изначально его строили как храм погибшим в войне. Да? И там были мраморные стелы только тех, кто погиб. Или участвовал в войне, ну, погиб, погиб. И мраморная стела тех, кто отстегнул. Полшага дальше, следующий зал, и мраморные стелы погибших. Ну так, из погибших отстегнули. Ну, то есть такой двойной смысл, наверное, закладывают, и люди не видят, что они это заложили. Ну так, золотыми буквами они нам дали деньги на храм. Я понимаю, что надо хоть как-то выкручиваться перед власть имущими, которые дают деньги на храм. Но это ж позор. Если он дает от всего духа, его не интересует, что имя золотом на стенке написано. А если его именно на золотом на стенке написано, то он не дает от духа. Это и называется отстегнул. Потому что истинное милосердие внешне не показывает. А не истина обязательно расфуфырена. Вот смотрите, я делаю. Вот эту границу надо видеть. И некоторые говорят, я с церковью занимаюсь духом, только позже туда отстегиваю, приезжаю к отцу и говорю, ну сколько тебе надо? Ну, таких же много. Очень часто это видится. Я не знаю, как у вас. Просто иногда позорно смотреть на это. Поэтому это не занятие духом. Понятно, что каждая душа потемки, человек сам внутри должен определяться, как он занимается духом. Но очень часто на лице написано, на теле написано. Ну, помните, как владыки? По походке, по глазам и голосу определяем человека. И всегда на голос, на глаза, на походку можно четко определить, кто чем дышит и чем занимается. Проблема в этом. Ладно, оставив эту тематику, я не буду комментировать предыдущую практику, здесь в принципе все понятно. Кто прожил, тот прожил, кто вожегся, тот вожегся. Единственное, сколько делать практики? Да хоть каждый день. Но помните, что эта практика очень сильно потенциализирует. Даже если вы не проживали это не значит, что этого не было. Посмотрите по жизни. То есть вот насколько выросла у вас энергетика. Если выросла слабая, вам хочется больше, тогда делайте практику еще раз. Почему? Вы могли к владыкам открыться. Ну, из закрытого состояния экстрасенсов. И отдать энергетику с головы. Отдать энергетику от животных, ну, дальше показывать не буду. Ну, то есть отдать энергетику. Все понятно, да? Ну, к сожалению, наши системы жизни, окружающей пространы так, что человеку раскрепоститься и от души отдать, или от души отдаться этому процессу, очень страшно. Потому что весь социум, все окружение, в основном нас приучает к ущемлению там каким-то вот таким вот вариантом. Поэтому, несмотря на то, даже если вы прожили, остается вопрос, вы открылись все или насколько смогли? Поэтому отсюда и проживание может различаться освобожденно или как бы ты отдал, ну чуть-чуть оставил себе, как бы что не вышло. Ну, наш разум, он с тройным вариантом защиты, как бы что не вышло, как бы что не забрали, и чтобы мне навсегда чуть-чуть осталось. Поэтому вот это отдам, а эти вот три части посмотрю, что войдет, когда отдам. Если войдет, значит, в следующий раз больше отдам. Если не войдет, может, вообще не отдам. То есть, это такая программа, даже не надо инстинктивной защиты, вы о ней не думаете. Но если привычка жизни оставлять за собой обязательно там, знаете, такое, в начале тылы, потом война. Или в начале война, потом тылы. У меня тоже в начале тылы. Хотя если в войну врублюсь, я о тылах забываю. Кушать не хочется. Интересно. Не до этого. Вот это состояние все равно есть у людей. И поэтому даже если вы вошли в эту практику, это еще не значит, что вы отдали все, о чем рисовалось на доске. Вы могли отдать вот столько. Вам кажется, что это много? Ну, как говорил когда-то Антон Павлович Чехов, надо по капле выдавливать из себя раба. Вот это состояние, оно называется рабское. Потому что большую часть энергетики вы не обмениваете. Большая часть это вот и вот, если взять животное. Понятно, да? А вы отдаете вот, допустим. Вокруг сердца тут легче отдать. Увидели? Поэтому иногда и проживание такое, и состояние такое, что вроде что-то произошло и не до конца. И состояние, что-то вот вроде было, но не до конца. Вот у кого половинчатое осталось состояние, вы не все отдали. Это уже точно. Любое половинчатое состояние, недоощущение, это значит вы сами не до конца открыли и что-то оставили на свои тайные сусеки на потом. А как бы что ни вышло. Я понимаю, что это естественная среда. Нас так приучили. Я не заставляю вас там открываться. Насколько смогли, настолько сделали. Но здесь такая рекомендация. Если вот это вы поощущали, ну, пускай завтра повторять не надо. То есть пока семинар не закончится, уже делать нельзя. Почему? Потому что семинар дает вам дальше силу, и вы должны расти. А вот с понедельника вы войдете в ритм обычной жизни. И к концу дня можете почувствовать, насколько ваша энергетика или устоялась, или стала сильнее. В течение дня это очень, особенно если запомните, проверяется. Да? А потом, или в конце дня во вторник. Да, в конце дня во вторник. Все понятно. Примерно к тому сроку усвоится вся ваша эта энергетика, даже маленькая. И вы уже можете делать практику по расширению. Это, так сказать, усвоение семинара. Тогда вы семинар усвоили и со среды хоть каждый день. Но помните, любая перепотенциализация так же вредна, как и нехватка энергетики. Поэтому расти надо по чуть-чуть. Если вы почувствовали, что вы расширились вот так, в следующий раз вы сделаете вот так. Или вот так. Вот насколько вам хватит. Ну там, вверх-вниз. И так до тех пор, пока вы не чувствуете, что вы вот всю вот эту объем можете отдавать. Расширение должно быть поэтапным, никаких насилий. Но с усилием и устремлением. Вот граница насилия не должно быть, а усилия и устремления, чтобы войти, должно быть. Вот найдите эту грань работы. Эта же грань работы поможет вам и дальше восходить глубже, четче открытие. Это рекомендация. Вы сами почувствуете, когда вы будете отдавать весь объем энергии. У вас будет как вот камень такой. Ну, хотя бы с ног это точно. Я так проживаю, когда отдаю. То есть такое ощущение, что ой. А когда входит энергетика, то есть когда ты часто делаешь эту практику, такое ощущение, что аж по твоим мышцам что-то бежит, вот как кровь бегает. Вот это реально физическое ощущение. Но оно может быть только у подготовленных физически, когда тело свободное, ты владел им когда-то, там спортом занимался, вот хореографией занимался, да? Тогда в теле есть запоминание, как вмещать новую энергетику. Если же ты этим не занимался, то если у тебя тело чистое и свободное, оно по мышцам почувствует. А если оно зажатое, закрепощенное, оно не почувствует. Его надо и раскрепощать физически, это уже ваши проблемы, и по чуть-чуть вот расширять эту практику. Реальное ощущение, когда вы чувствовали, как по икроножным мышцам, некоторые, кстати, в практике не знают, что такое икроножная мышца, вот она. Анатомию изучите, господа. Ответ. Что такое икроножная мышца? То, что ниже колена, висит сзади. Я в практике не стал шутить, вы выбились. Ну, как бы... Неудобно как-то. Человек это надо знать, да? Все остальное в этой практике свободно. У нас даже был такой вариант, когда... Человек, побывавший на семинаре, приезжает к подруге, женщина, просто знакомая, она потом рассказывала, смеялась. Подруга неделю на больничном, говорит, ой, как я устала, я ничего не могу, лежит в кровати. Она говорит, мы же такую практику зачили. Она говорит, что синтезом там занимается. Просто практику здоровья сейчас давай сделаем. Хочешь себе помочь? Хочу, давай сделаем. Раз, не, вот эту практику прошли. Ну, убрали там капли огня, там связь с отцом, подруга не верит. Просто синтезируемся с царствами. Вам это делать не надо просто с царствами, а для обычных людей. И это пойдет. Да, набралась энергии от них, вскочила, сейчас я тебе стул накрою, сейчас мы посидим с тобой. А та ей неделю носила поесть, потому что там встать не могла. Та вдруг забегала. Та приходит, говорит, Виталик, ты представляешь, что практика делает? Я говорю, не практика делает. Какая наша жизнь идиотическая, что энергия обычного здорового человека ниже плинтуса. Он валяется неделю, вместо того, чтобы просто обменяться энергетикой по царствам и здоровым идти дальше. Поэтому, если вас проветрило и заболело горло, практика, и послали вы этот ветер дальше. Вас он уже не трогает. Я серьезно. Первые признаки болезни, это значит, энергетики у вас где-то нет, где-то прокол между царствами. Вперед в практику, восстановили баланс царств и пошли дальше. Что такое восстановить баланс царств? Помните, минерально-растительное закручивается в шар. Это такое вот два нижние верти, и вот они начинают между собой вот так вертеться, постепенно образуя общий шар. Он может быть и маленький, концентрированный. Это не обязательно он большой, ну, образовали. И верхний также, маленький, а потом они между собой складываются. И вот когда они схлопнулись, идет то, что называется энергетический фейерверк. Когда вы чувствовать это будете? А когда еще потом огонь это все пронзит, снизу от матери, сверху от отца, у вас такое ощущение, что аж распирает эту ногу. Но это достигается, когда у вас есть достаточная мера проживаемости, ну, чувствительности, ощущаемости. Проживание – это такой синтез и чувства, и ощущения, и возможности это делать. Все. Все остальное делайте, как вам хочется. Раздавайте эту практику всем. Чем больше людей будет делать, тем полезнее. Единственное «но». Капли огня Уфа Отца Метагалактики с людьми обычной подготовки вы не возьмете. Они не смогут их получить. Почему? Потому что придя на синтез, вы сделали усилия войти в огонь, а те люди никакого усилия в дом отца не получили. Поэтому есть можно другой вариант. Для обычных людей практика может быть не через каплю огня, этому вы учитесь, а просто тем, что они договариваются, что они жертвуют всю свою старую энергетику всем, кому те владыки заберут, и владыки дают им новую энергетику человечеству. Но при этом очень рекомендую убедить тех обратиться к отцу с просьбой о прощении за старую энергетику и у отца попросить новую. Знаете, папа, прости за старую, папа, дай новую. Только не папа, а отец. Папа это для наказанных. Отец это для... Ну, если энергетики нет, ты уже слегка наказываешь. Значит, не восстанавливают. Увидели? То есть, сварьировать это. Я еще раз говорю, что у людей предыдущей эпохи, которые не занимаются огнем, огня нет, кроме искры в монаде. Вот я рисовал его. Искры. Если вы скажете каплю, давайте так, в каждой капле до 8 искр. а у них одна. Вам сейчас дали 4 капли, аж 32 искры. Кстати, ваша монада начала преображение после этого, получив каплю вместо искры. И мы сегодня к концу сделаем вторую практику по возжиганию вам 4-лепестковости в монаде. Закон. Природа фановая. И вы уже пойдете отсюда в монаде преображенной, как бы войдете в новую эпоху. Я объясню, почему со второго синтеза это начинается. Закон восьмерицы, в принципе. Так будет легче. 9,2 в синтезе это 8. Ну, 8,1 – 8. 9,2 – 8. Поэтому, находясь на двойке, мы можем возжечь огонь синтеза в монаде. 4-й лепесток – каплей. Так будет и реальнее, и законодательнее. И еще один моментик, я хотел бы вам это пояснить. Сейчас я тут женщине рассказывал, сейчас там шумит, потом открою. Не-не, это не мешает. Значит, вопрос в чем? Подходит человек и говорит, можно ли совмещать, ну, допустим, суфийский, я увидел, что 2-3 человека заинтересованно слушали, а я знаю, что ни один вопрос... У нас зря не бывает, поэтому все вопросы такие интересные, мы обязательно докладываем в YouTube. Очень полезно бывает. Можно ли совмещать занятия синтезом с динамическими практиками? Ну, допустим, с суфийским верчением. Можно. Во. Идеально. Ну, второй вопрос у меня такой. Раз. Можно ли совмещать с динамической практикой Ошо? Категорически нельзя. Почему? Больше, я говорю как хореограф раз, как человек, который занимался хатха-йогой и раджа-йогой 4 года 2, и как чуть-чуть знакомый с системой йога-чаринов, не только внешне, что вам докладывают, а еще внутренне, там и владыку. Ну, с Патанджали, допустим, кому это имя хоть что-то скажет. Да, это тот, кто разработал раджа-йогу и канон хатха-йоги. Патанджали. Ученик владыки Кутхуми, кто не понимает, почему я с ним знаком. Я тоже ученик. А ученик с учеником? Друг, товарищ и брат. Все. Совершенно спокойно. Так вот, вопрос в чем? Когда делаются динамические практики Оша, он сконцентрировал эту динамическую практику на первую чакру. В итоге идет избыток первой чакры. За счет существования всех остальных. Но извините, у человека новой эпохи 32 чакры. И они все должны быть равны. Если первая чакра такая, то будь добр, все остальные 31 сделай такую же. А это уже невообразимая, точно, невообразимая сила для обычного человека. Да и зачем нам вот такая чакра, когда вся оттяжка пойдет на астральное тело? Тоже точно. А кто будет развивать ваше эфирное тело, то, что мы сейчас изучаем? А кто будет развивать ментальное тело, вот это четвертое, ментальное тело, да? Дальше. А кто будет 32 ваших тела развивать дальше? Кто? Первая чакра? Она не будет этим заниматься. Мне человек говорит, ну вот. Спасибо. Вас, наверное, Оша достал на пришлый. Ну, мне человек говорит, ну, понимаете, вот первая чакра разовьется, а потом продавит. Я говорю, как она продавит? Я не хочу обижать этого человека, я хотел бы рассказать то, что людям рассказывают идиоты вот оттуда. По-другому я это назвать не могу. Я сейчас объясню, почему. Я грубее бы сказал. Если первая чакра начинает... Первая чакра – продавливать вышестоящие. Она все вышестоящие чакры закачивает на свою первочакральную энергию. И в итоге все остальные чакры находятся под первой чакрой, под ее. Потому что закон чакр гласит, что каждая чакра получает свою энергетику. Свою! У второй чакры, у первой чакры 4 лепестка, у второй по старой эпохе 6, по новой эпохе 8. Мы еще будем преображать лепестки чакр в следующий раз с вами. Ну 8 лепестков это же не 4. А если мы продаем вторую чакру на 4 лепестка, вторая половина куда уйдет? А если четвертую чакру анахату, которая даже по старой эпохе 12 лепестков, мы продавим на 4 чакры, на 4 лепестка, куда остальные 8 денутся? Тоже? И в итоге вы как раз этим и войдете в систему вампиризма. Потому что остальные 8, то есть остальные чакры, не задействованные энергетикой 4 лепестков первой чакры, будут что делать? Вампиризироваться. Ибо они вам, получается, не нужны. Вот это и есть то, что сделал Оша самое поганое. Он включил вампиризацию для людей. Но это не самое поганое. Я еще человеку объяснил. Понимаете, люди начинают увлекаться тем, что делали мастера Востока. Но мастера Востока не объясняли, что они, допустим, вам давали практику шудры, прокаженных. Активация секс-энергии первой чакры давалось для шудр, чтобы они от своей жизни не мучились. И хоть в чем-то получали удовольствие и радость. Извините за грубое слово, но для них это правильное слово. Трахались со всеми подряд. Потому что в любви телесно есть обмен энергетикой. Если ты обменишь энергетикой со всеми подряд, в итоге нет ни твоей энергетики, ни всех подряд. Я же говорю, у вас музыкальное сопровождение, ну просто прекрасно. Пока практика машина перелетала, практика закончена, ну, успокоилась. Мотоцикл. Вот увидите это. Поэтому он дал вам, Оша, не вам там, а своим дал, практику прокаженных, забывая рассказать, что кундалини поднимается из копчика, как выражение, из центра первой чакры по позвоночнику. Но это же уже раджа-йога. Там лицо Оша и не участвовал, его выгнали за неправильное отношение к кундалини. И пока кундалини у вас по позвоночнику не поднимется и не раскроет все ваши чакры, и не возожжет ваш мозг в голове, какая там продавливание энергии с первой чакры во вторую? Кто вам это даст сделать? Ну это ж полная глупость. А это продавливается как система Оша. Бред. И любой брахман, любой йогачарин, это тот, кто йогой занимался, который знает систему, не ведическую даже, индуизма, систему посвященных, которая массе не сообщается, он будет смеяться над тем идиотом, который это сделал. Говоря, что он подсадил их всех на энергетику первого чакры, ну как на иглу подсадил. Поэтому его терпеть не могли некоторые товарищи. Из людей, знающих систему Востока. Мне человек тут же заявляет, ну, много ж европейцев этим занимается, им полезно. Я говорю, да, занимались, поэтому у них демографический кризис. Стариков полно, а молодежи нет. Они все занимаются активацией первой чакры. Она потом перестает у них работать на деда рождения и начинает вампирить себя и окружающих. Ведь всему есть пределы. Когда первая чакра преодолеет определенные пределы, она из первой чакры начинает вытягивать сущность. Лапки такие длинные. Сущность. И начинает вампирить окружающих. Потому что долго ты дергаться телом не можешь, а хочется энергии первой чакры все больше и больше. И в итоге начинается уже вампиризм твой. И вместо первого чакры у тебя такой, а мальчик там сидит со щупальцем. А что с этим делать? Я говорю, ни в коем случае не концентрируйте энергетику на первой чакре. И вы можете взять отдельные физические упражнения, назвать это своим тренингом, физзарядкой. Но ни в коем случае не концентрируйте энергетику на первой чакре. Это что касается практики Ош. То же самое касается практики хатха-йоги, как третьей ступени раджа-йоги. Кто занимается асанами, тот должен четко знать, что в новую эпоху физические асаны можно делать, а концентрировать энергию на органах в любой асане запрещено. Почему? Потому что энергетика человека и эфирная вот после этой практики настолько у вас сильна, что вместо поддержки энергии этого органа вы его загасите и ударите. силой вашей энергии. То есть асаны разрабатывались по Патанджали в то время, когда энергетика человека была эфирным двойником, раз, а у вас она уже отдельное тело. А во-вторых, эфирный двойник поддерживал немощные тела. Кстати, не только Индостана, но и там очень обширная область была задействована. Чтобы эти тела выздоровели, они болели несколько веков, не будем говорить чем, и их органы восстановились, очистились и преобразились. Там была историческая перспектива. Ну, кто не знает, там в Ведах описан, допустим, взрыв ядерной бомбы в Атлантическую эпоху. Или что-то похожее на это. На территории современного Китая, части Индостана. Это правда. Атланты там набедокурили. Ну, так вот. Я не буду туда вдаваться в подробности. Там очень подробное описание того, как люди должны чиститься после этого. После этого владыки разработали систему, помогающую телу людей восстановиться. В том числе через концентрацию здоровой энергетики. А если у вас энергетики избыток, зачем вам эта концентрация? То есть, другими словами, пока у вас эфир и физика были синтезированы, вдруг у вас там дикая там, слабость, еще куда ни шло. Но как только эфир у вас прекратился и сейчас начал рождаться отдельным телом, а физика это отдельное тело, никакой концентрации энергетики эфира на физику быть не должно. Потому что теперь у эфира своя энергетика эфирная, а у физики своя энергетика физическая. Это разные типы энергии. Ваша физика теперь живет в четырехмерности, не внешне, внутренне. А четырехмерность вовне постепенно организуется. А эфир в новой эпохе начинает жить в пятимерности. Как вы думаете, это разные виды энергии? Категорически. А астрал будет учиться жить в шестимерности. И вы своими физическими движениями, физическими, будете концентрировать энергетику физики на первой чакре, то есть четырехмерную энергетику фиксировать на чакре, которая должна получать шестимерную энергетику. Что у вас получится? Козел с рожками. По итогу. Сущность называется. Или сушняга. Я, может быть, немного эмоционально, но мне всегда неприятно, когда люди, не зная основ ведической культуры, не зная каких-то философий, не зная каких-то практик, лезут во что-то, их обучают какие-то там мастера, которые не говорят всю подноготную, где они это взяли, не говорят историю, там, философию, систему, где они это взяли, вешают лапшу на уши, потом люди с горящими глазами подходят, даже неудобно переубеждать людей, потому что люди верят тем мастерам, говорят, как это классно, а когда смотришь на это реально по присусам, думаешь, ну какой идиотизм, ну зачем же люди как свиньи это делают? Вот такая система интересная. Ну а чтобы вообще вас обидеть и разубедить по поводу Оша, у меня было в Питере погружение, когда я еще занимался погружением. Это вывод ученика на вышестоящее присутствие. Вы тоже это пройдете, у вас, ну не я, другие координаторы, мне в последние 3 года владыка запретил проводить погружение, у меня другая задача просто. Вас помогут выйти на вышестоящее присутствие, чтобы вы там реально жили, видели. И вот один ученик приезжает ко мне, ой, Оша, все, занимается. Ой. Ну, я думаю, Оша, мастер, сейчас там мы выйдем на восток, помастерим. Тоже занимался раджа-йогой, интересно сейчас. Хореограф, там, динамические системы, все остальное. Выходим мы к Оше на демонский глобус. Тогда он еще был. И товарищ владыка Оша на демонском глобусе, кто меня слышал? Начинает вам перед того товарища. Тот начинает кричать, спаси меня. Я говорю, ты сам пришел. Можно говорит, а что? А ты убеди меня, чтобы я тебя отпустил. И душу твою к себе не притянет. Такой дедушка стоит. Что вы так страшно на меня смотрите? Да владык демонов на планете, он из действующих Мельхиседек, допустим. В этой книге нет ни слова правды, но каждый дурак верит, что каждое слово там на вес золота. Это добавка от меня. Но написано на обложке, в этой книге нет ни слова правды. Идет и бегает, покупает, и говорит, там правды нет, но мы будем этим заниматься. И это Меркаба нас как засунет, лишь бы мы оттуда не выбрались. Такой, Меркаба это такой кубик, гробик называется на присутствие. Только засунься, тебя в пространстве перенесут, туда подальше к Солнцу. Солнце на ментальном плане это эго, символ, не будем говорить чего, в общем, эгоизма. Так будет проще. А раз ты туда ходишь, то тело в конечном счете должно умереть и отправиться к Солнцу на ментальное присутствие в гробике Меркабы. Зачем? Чтобы твоя душа оттуда не выбралась, когда умрешь. Этот гробик можно было упаковать и... Душа ведь бесконечный источник энергии. Это такая технология поставки душ в атомный реактор постоянного подсоса. Меркаба называется. Обратно прочитайте, каба – это бак, рем, ремень приводящий. Ну, у нас в моторе ремень приводится, и что заряжается? Аккумулятор. Как вы думаете, что будет заряжаться от меркабы? Блестящие проявления Мельхиседека. Не нравится? А закон есть закон. Прочитайте обратно. Е-бак ремня. Вам не хватает от отца. Все. Вначале было слово. Или другой вариант. Великая традиция радостея. Хорошо. Когда великая Евдокия, она только так себя в кругу близких называет, а у меня прошли переподготовку. Вся ее типография, самые главы ее, ближних подруг, потому что поняли, что надо переподготовить. Пошли работать, деньги надо зарабатывать. Но у нас же есть право переподготовки. Прошли 16, пошли работать дальше. Хоть так и спаслись, сказали. Когда великая Евдокия объявила всем, что она из всех делает, слушайтесь, консервы! Именно таким словом. Чтобы они выдержали изменения на планете. И в следующую эпоху, слушайтесь, только она их вскроет. Люди после этого продолжают и верить, и за ней идти. Ну ладно, там какие-то проблемки, которые она оставила в прошлые годы. Ну там, не все люди могли это расшифровать и этим заниматься, да? Но когда в новой эпохе она говорит, что это консервы, уже конкретно о консервах говорит, люди продолжают этим заниматься. Вы хотите быть консервами? Тюлька в томате. На эфирном плане. Только тюлька – это каждая ваша душа. А томат – это тот соус, что она вам приготовила. Вот в этом проблема. И мы иногда бездумно этим занимаемся. Увидели? Увидели. Вот это вам мешает реально жить и заниматься соответствующим проявлением разных присутствий. Вот и все. Поэтому иногда меня смущает то, что вы вообще не читаете то, что написано. Или не думаете, как это. Или же начинаете доказывать, какую великую практику делал Оша. Если вам не хватает сексуальной энергетики, посмотрите на растительное царство. И концентрируйте чуть-чуть больше. Но не по чакрам. А на физическую систему. Да? Половую. Все нормально. Понятно, что энергетика дается от первой чакры. Но если вы реально свои тела преобразите и почистите, всего вам хватит. Отец дает всего с избытком. Вся энергетика будет работать. Не хватает тому, у кого непонятно что. Или в чакре, или в системе, или в теле. Всем остальным хватает. То есть больным не хватает. Значит, пора просто оздоровиться, и все. Вот это такая отповедь. Может быть, немного жесткая, но иногда вы должны слышать. Я еще так мягко говорю, потому что если вы послушали это от владык, называется «лучше не надо». могли бы еще и в отделе наказания за эту глупость оказаться. Не важно, что вас обманули. Помните, а я обманываться рад. Вот из этой оперы. Если ты сам не додумался то, что там написано, будь добр, отработай это в отделе наказания. Ни я, ни какой сосед вам в этом не помогут. Мы скажем, ну что ж, сам хотел, сам получил. Закон свободы воли в этом незыблем. Поэтому, если кто-то будет подходить с разными такими, я буду, конечно, рекомендовать кое-что публиковать из интересного. Но сейчас вот первый раз так вот от всей души рассказал о товарищах. Это не самые еще злачные, есть позлочнее, но те хоть меньше вякают. А эти прямо аж на полмира свои демонские хвосты распустили. Мы, конечно, поотрубали, но такие глупцы, как вы, участвующие в этом, и выращивают им заново. Я не хочу обижать тех, кто в этом не участвует. Это именно те, кто участвует. Вот кто в этих системах участвовал, был глупс. Если вышел, молодец. А если думаешь вдруг остаться и я в плавшинах, пожалуйста, оставайся. Мы это не запрещаем. Мы лишь рекомендуем. Хочешь жить, умей вертеться, называется. Но вертеться-то правильно надо. Вот такой был интересный вопросик, и вот такие объяснялки вам есть. Поэтому, изучая синтез, вы просто, читая другие тексты, сопоставляете все со всем. И помните, есть очень много так называемых мастеров Востока, которые преподают свои какие-то практики, особенно европейцам, потому что они открытым текстом считают европейцев тупорями. В их восточной мудрости.
А можно спросить? А цигуна можно заниматься или даже
нет? Можно.
То есть до сих пор действует, да?
Цигун – это практика динамической, эфирной самоорганизации, которая разработана в Китае, разработана учениками и помогает восстанавливаться здоровью.
А для новых тел тоже она подходит?
Да, просто цигун, он самоорганизация, я подчеркиваю. Она может соорганизоваться как для эфира физического восприятия, так для эфирного. Но занимаясь цигуном, вы просто должны сами определиться, что у вас два тела, эфир и физика, работают в синтезе. В принципе, мы это завтра к концу семинара с вами сделаем. То есть мы соорганизуем эфирное и физическое тело в синтезе. И вы просто должны увидеть, что цигун в новой эпохе занимается синтезом двух тел, эфирного и физического, а в предыдущей эпохе одного, эфирно-физического. И когда у вас чисто ментальная установка на цигун изменится, он будет продолжать вам качать эфирную энергетику, но уже с эфирного плана. То есть вместе с поднятием эфирного плана на двоечку туда поднялись и многие методики, которые ученики разрабатывали в предыдущую эпоху. Ну, это то же самое, что хатха-йогой можно заниматься, но уберите концентрацию энергетики на органах. Все. Хотя, допустим, агни-йога запрещала заниматься хатха-йогой, но она не объясняла почему. Объясняю, из-за концентрации энергетики на органах. А если как физический тренинг, то его полезно. Вопрос в том, физический это тренинг или энергетический. Все. А цигун это физический тренинг.
Конечно. У вас есть течение Гриши.
Ну и пускай текут. Главное, чтобы мимо нас. Все. Не ответим. Давайте так. Мы не будем заниматься там разными течениями всем. Я лишь просто показал и ответил на вопрос. Раз человек задал, это вас волнует. Может, кто-то еще тут сидит из этих практик. Вот с тем, что я сказал, я бы не рекомендовал вам категорически, потому что вас заводят там в тупик, обманывают. Есть еще там исходос, обман, во какой, с размером той, кто этим занимается. Если вы знаете, о чем я говорю. Есть такие обманы. Вот когда конкретно обман, это обман. А есть практики, которые помогают развиваться, их просто перепланировать. Знаете, такое, перепланировка идет. Это с цигуном. Перепланировка идет. Это с динамическими тренингами йоги. Вот это полезно. Теперь Давайте займемся такой сложной темой. Мы ее раньше не публиковали. Нам надо сейчас проанализировать, что такое природа ПА в новой эпохе. Продумать это, а потом вложить это в нас. Я подчеркиваю, это новая тема, поэтому будьте внимательны, вы нигде этого материала не найдете. Как. Или здесь на записи, или в ваших тетрадках. Значит, некоторое время назад, ну пару месяцев, мы простроили вот такую схемку, она у вас в книжечках есть, так что у координаторов есть, ничего тут особого. И вот обратите внимание, что здесь вторая строчка называется «Природа ФА». Да? Эта схема называется ФА-управление. Да не обязательно это брать, я буду все диктовать. Вопрос, просто я покажу где. И вот здесь есть так называемый второй горизонт, который природу ФА определяет, послушайте, как время, пространство, эволюции, глобусы, тяготения, стихии, царства и геоприсутствия в Сиксизе. То есть 8 по горизонту вот этих названий в синтезе. Вот мы сейчас от геоприсутствия до времени все эти 8 категорий разберем с позиции действия природы. Чтобы у нас в голове природы было не только 4 царства, а еще и вот эта восьмерица. И тогда мы правильно войдем в природу. Потом мы стяжаем новые проявления природы в нас. Ну и войдем в более полное развертывание природы ФА в нас. А дальше уже посмотрим. Итак, вначале у нас работает геоприсутствие. Это новый термин, который очень важен. Геоприсутствие, одним словом. Гео, отсюда география, да, это, в общем-то, матрица планеты и ваша территориальная привязка. Вот здесь у вас в синтезе, в голове должно четко сложиться, что вы жители Евразийского континента. Это один из 6 континентов планеты Земля. Что вы жители не гор, а равнины. Энергетика жителя равнины и гор отличается. Я говорю простые вещи, вы просто это, ну так, в начале, да? У вас не важно, что Киев стоит на 7 холмах, это холмы, это не город. В принципе, это вокруг нас равнина. Ваши ближайшие горы это или Кавказ, а, Крым. Крым это полуостров, там и Карпаты. Вот Карпаты и туда, в Швейцарию дальше. Все. Альпы, по-моему, да, туда? Вот, все. А крымские горы, они действуют только до Крыма. Ваши 900 километров или 500 до Крыма. А потом крымские горы, это по сравнению с Кавказом, маловато будет называться. Поэтому крымские горы оперируют только крымским полуостровом. Фактически он постепенно становится островом. Люди, знающие геологические процессы, к этому спокойно. То есть он не входит в материк, а наоборот отходит и его заливает с двух сторон. Чуть-чуть. Очень реально. Поэтому это скоро будет таким островным проявлением. И там, в общем-то, эти горы больше влияют на сам полуостров. А на ваши равнинные проявления, ну, Карпаты старые горы, хотя они даже вулканического происхождения, но больше влияет связь Кавказа, он дергает эту равнинную область. И за Карпатами... Ну вот это, ну, да, венгерские там, ну в общем, европейские горы, в ту сторону, там сложное влияние не будет. Я просто хотел бы, чтобы вы увидели, что такое равнина, как чаша вот такая вот, да? Но здесь вопрос еще в другом. Слово геоприсутствие – это фиксация на каждом из вас всей планеты. Вот это более сложный вариант термина. Итак, вы вообразили, что вы в Евразийском континенте, это отдельная энергетика, что вы на равнине, одна энергетика. А третий закон, это когда вы и планета в синтезе по образу и подобию. То есть есть принцип по образу и подобию Отца, а есть принцип по образу и подобию планеты. Вот это называется геоприсутствие. Что значит геоприсутствие? На какой планете в метагалактике вы присутствуете, становясь пред фа-отцом метагалактики? В метагалактике много планет? Много. Звезд тоже. На некоторых из них есть жизнь. Ну, пускай не на физическом, на других присутствиях. Есть и на физике, кстати. И когда эти существа выходят к фазу метагалактики, на них фиксируется принцип геоприсутствия. То есть из них идет энергетика той планеты, которую они представляют. Все. Сложность заключается в том, что геоприсутствие надо фиксировать на всех присутствиях, начиная с эфира и выше. Поэтому не забывайте, пожалуйста, фиксировать, что вы жители планеты Земля. Некоторые, кстати, у нас умники объявляют себя жителями там Сириуса и всего остального. Могу сообщить печальный факт для них, что Отец свою волю проявляет телом. Если ваше тело живет на этой планете, то воля Отца гласит, что вы жители этой планеты. А то, что ваша душа путешествовала по звездам, по галактикам и глобусам, это всего лишь накопление души. Где бы она там ни была, хай она там и прыгает после смерти тела. Но если тело живет на этой планете, будьте добры уважать волю Отца и четко знать, что в геоприсутствии метагалактическом вы на данный момент житель планеты Земля, фа. И никуда вам от этого не деться. Осознайте, пожалуйста, что есть накопление души и духа, которые могут охватывать любые звезды и системы. А есть конкретное физическое выражение вашей жизни. А в метагалактике самым творческим планом или присутствием является физика. Поэтому где вы находитесь на физике, там вы лучше всего и выражаете фа-отца метагалактики. В этом проблема. Поэтому даже в христианстве есть учение о том, что тело когда-нибудь там преобразится и восстановится. И Христос преобразился телом всем. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вопрос, где находится ваше физическое тело. Это третий пункт геоприсутствия. Есть четвертый пункт геоприсутствия. Через каждого человека проходит постоянный контакт огня отца и матери. В данном случае огня отца метагалактики или фа отца метагалактики и огня матери планеты. И вы должны видеть или увидеть, как из центра планеты на каждого, вот я стою, допустим, из центра планеты на меня идет мгновенный импульс матери планеты через ноги, ну, тот же магнит. А сверху, если я слит с фа-отцом метагалактики, я с ним слит, идет постоянный импульс фа-отца метагалактики. Вот этим постоянным перетечением контакта матери планеты и отца метагалактики, фа-отца метагалактики через меня, фиксируется мое геоприсутствие. Понятно, да? Все. Это не только принцип магнита. Магнит – это когда идет слияние отца, матери, у нас возжигается огонь. Нет, это свободный, постоянный импульс. В любой момент, когда вы практику не делаете, через вас свободно течет огонь, энергетика, свет, фа, отца, метагалактики, так сказать, от источника жизни нашей. А от матери планеты тоже свободно течет огонь, дух, свет, энергетика, как источника нашего физического проявления. Увидели? Внешней реализации. Вот это называется закон геоприсутствия. И куда бы вы ни поехали, на каком бы континенте вы ни были, да, ну там, по делам или сами поедете, вы должны помнить об этом геоприсутствии. Но, когда вы переезжаете на другой континент, энергетика матери меняется. Слушайте, по накоплению другого континента. Понятно, да? У евразийского континента одни накопления. Мудрость пошла с востока. Евразийского. В пятой расе все пошло с запада. Евразийского. Потому что запад и восток в североамериканском континенте или южноамериканском будут обозначать совсем другие проявления, чем в евразийском. Увидели? Вот это вы должны четко учитывать. Поэтому если вы в геоприсутствии, в Америке, Южной, Северной, в Австралии или в Африке войдете в контакт, помните, что от фаца метагалактики огонь будет идти тот же, а от матери планеты он изменится. Это не значит, что будет плохо, хотя иногда будет и до тошноты. Но вам надо будет с матерью договориться, что вы евразийцы, здесь временно. Я не шучу насчет договориться. Попросите о том, чтобы импульсы к вам шли евразийцы. Можете не просить, попросите австралийских. Попроживаете, поймете. Антарктику не предлагаю, потому что можете замерзнуть. Антарктиду.
А те, кто работает, допустим, переезжают на время?
В евразийском континенте или где?
Нет, вот в Америку еще.
Я рассказываю.
Это те, кто работает.
Ну, если ты приехала в тур поездку, за неделю особые импульсы не изменятся. За месяц. Да? А если ты там работаешь полгода-год, это уже договор с матерью. Потому что месяц – это отпуск, импульсы не меняются. Ты как бы, ты не отрываешься вот здесь от своего дома, да? Ты знаешь, что ты поехал, вернулся, это как отдых. Поэтому люди некоторые ездят на другие континенты, там в Тунис сейчас любят ездить, да, Африка. Раскрепощение. От присутствия, даже вот геоприсутствия. А вот если ты поехал туда работать, ты получаешь не просто другую ментальность другого государства, ты получаешь другой эфирный тип энергетики, астрал энергетики и ментал энергетики. Как минимум, на другом континенте. Ты можешь это не получать законом геоприсутствия. Но для этого надо обратиться к фацу метагалактики, к матери планеты, и попросить, чтобы тебе импульсы шли твоей родной страны, твоей территории, евразийской, где бы ты ни находилась. Но есть же люди, которые живут там в США или где-то, но продолжают чувствовать себя украинцами в Канаде. И даже под их там поселение украинское, канадское правительство специально там делает украинские, даже на украинском языке газеты выпускает. Правительство, почему? Оно уважает украиноязычную среду и просто те настолько в геоприсутствии украинском, что даже влияет на канадское правительство, украинская диаспора очень сильно устанавливает связи через правительство с украинским правительством. Вот это называется геоприсутствие, когда ты живешь в Канаде уже лет 100, это до революции некоторые туда уехали. А сила твоего импульса геоприсутствия, она была настолько наработана в предыдущих диаспорах и общинах, настолько сильна, что ты даже там продолжаешь получать импульсы, такие как здесь. Но это коллективное присутствие, потому что они туда переехали коллективно и продолжают не только традиции поддерживать, сам тип энергетики украинской территории продолжает там поддерживать. Вот в этом интересно. Хотя постепенно они канадизируются. То есть никуда не денешься. 100 лет – это очень крупный срок, и постепенно они рассосутся по Канаде, даже говоря на украинском языке. Это закон. То есть постепенно это уйдет. Но первые десятки лет, в принципе, им получилось целых 80-90. Это одна из сильных общин Канады, которая влияет на многие действия в Канаде. Вот это есть геоприсутствие. Вопрос не в языке, не в культуре, даже не в традициях. Это дополнение тем импульсом, который дает мать на евразийский континент. А потом уже в самом евразийском континенте импульсы матери распространяются, что называется, по национальным средам. Да, то есть, ну или по нациям сейчас по-новому. Ну тут уже сложный вопрос. Тут бывает маленький импульс на одну деревню, и вся деревня как отдельная национальность. Есть национальность 60 человек в Евразии. И они продолжают жить и будут жить, потому что мать тогда дает свой особый импульс, который создает свою культуру, свой язык и даже свои традиции этому маленькому народу. Импульс такой. И другие туда приезжают, а слиться с ними не могут. Потому что вот такой импульс матери на этот народ. Вот обратите на это внимание. У вас, кстати, на украинской территории такие есть в Закарпатье. Они западенцы, но у них есть там, есть небольшая территория, я забыл, как называется, в Закарпатье. Райончик маленький. Там несколько сел, по-моему, который имеет довольно своеобразный язык даже для Украины и свои традиции. Там идет своеобразный импульс матери, неповторимый даже для всей украиноязычной среды Закарпатской области. Я сейчас не вспомню, как называется, просто я украинским плохо владею.
На границе с Венгрией.
Я просто читал когда-то материал, отметил для себя, что там импульс матери другой идет. А вот я даже... В Германии была та же маленькая диаспора. Они жили в Германии, их не признавали даже как отдельную нацию. С другим языком, с другими традициями, вообще другими. Даже ученые не могли понять, где они такие взяли. Это вот на грани ФРГ и Германии, но со стороны ФРГ жили. Их постепенно германцы уже 100 с чем-то лет ассимилируют к себе. Так что я показываю просто, что такие традиции есть, а все это зависит не только от того, что люди что-то там выдумали. Импульсы матери на этот район шли такие, что они получили своеобразную среду, и у них это в языке даже начало выражаться. Вот что такое импульсы матери, что такое геоприсутствие. Это очень серьезный момент для жизни человека. Неважно, что в наших нациях мы это не замечаем. Оно продолжает действовать, просто сейчас импульсы матери перестраиваются. Кстати, новые импульсы матери различают теперь еще многомиллионное городское присутствие. Те, кто постоянно живут в Киеве, будут отличаться от людей Днепропетровска, Одессы или Харькова. На эти, как только город переваливает за миллион, ну, приближается к нему, но там не всегда. За миллион 100%. Как только 100% миллиона есть, мать начинает на эту территорию посылать другие импульсы геоприсутствия. И не надо обижаться от этого, но крупные города за миллион в разы будут отличаться друг от друга. И не только культурой, самим другим типом геоприсутствия, которое через них проявляется. Но совсем по-другому все будет звучать. И в новую эпоху акцентация на города будет усиливаться. И даже отец простроил систему домов отца, домов А, с учетом городов. Я когда-то задумался, почему. А потом понял, что на крупные города импульсы матери будут меняться. В этом смысле крупные города стоит развивать. Некоторые тут плохо, надо там 2 миллиона, там 4 миллиона. Надо больше. Чем больше город, тем крупнее импульс. Проблем больше от этого, я понимаю. Но сила импульса увеличивается. И от отца, и от матери. Хотя это все зависит от континента. Вот это все называется геоприсутствие. В этом импульсе вообразите, что ваш эфирный шар, вот этот эфирный шар, который мы возожгли, тут же на себя берет своеобразие всей планеты. Вот так. Как обрисовывается энергетика и контуром. Это не значит, что на нем там рисуются континенты и все остальное. Энергетика планеты в целом охватывает этот шар. Если вы на территории более высокой энергетики, ну как в Киеве, допустим, здесь возожжен дом отца, то обязательно в вашем шаре геоприсутствия зафиксировано, что этот шар проходит импульсную связь с матерью через дом отца на территории Киева. И ваша шарообразная энергетика геоприсутствия отличается от людей других городов, где дома отца нет. Почему? Импульс от отца и матери насыщается вначале домом отца его силой, а потом охватывает ваш шар. И когда записывается ваш шар геоприсутствия, энергетики, получает некое сияние силы, эманацию. Люди это видеть пока не будут. Но чувствовать уже начинают. Я не буду объяснять, как вы потом сами все постепенно увидите. Обратите внимание, что вот, когда переподготовитесь, вот вы приедете на другой континент или в другую страну, где нет домов отца вообще. Вот на Украине, России, даже в Беларуси сейчас мы простаем, уже есть. В Польшу выйдете, там нет. И попробуйте почувствовать разницу геоприсутствия и энергетики вашего шара и шара тех людей. Не только как поляков, там, исторически. Вы с поляками исторически близки, украинцы, да? А вот именно геоприсутствие. Ну, попроживайте. Импульс от матери, который идет на поляка, импульс от матери, который идет на вас. Ну, там, в Чехию, в Словакию, куда вы идете. Чем дальше, тем лучше. Легче проживете. Вы почувствуете эту разницу. А потом спросите, какая разница геоприсутствия в вашем доме. Вот в вашем и того человека. У того человека нет дома, но хотя бы в его энергетике. Вы тоже проживете разницу. К вам в прошлый раз приезжал человек из Германии. Я так на него смотрел, думаю, ну что вот тут как бы. Там он говорит, да я из Германии приехал на синтез, как бы у нас его почитали синтез. Украинка, уехала туда, там много лет живет, уже там. Там полностью. Ну другой человек, вот он. Не в смысле из мира Украины. Нормальный советский человек там. Геоприсутствие, энергетика такая. Не от Германии, от территории, где. Ну нет пока там. Фиксация отца и матери в синтезе. Видели? Вот такой вопрос идет геоприсутствие. И чем дальше, тем больше на планете будет сказываться сила такой энергетики. То есть если в предыдущей эпохе развитие получали национальности и нации, да, ну там французская нация, то в новой эпохе развитие, разнообразие человека будет идти через геоприсутствие. Термин может быть сложный, но это термин новой эпохи. Фиксация вашего присутствия на планете. И люди будут серьезно различаться друг с другом в этом присутствии. Кстати, если вы едете на другую территорию, есть другой вариант. Найдите там группу, простройте там синтезы. Так как они идут с евразийского континента, они будут поддерживать у вас импульс от отца правильный, а с матерью вы уже договорились. Нет проблемы напряга, что вы выйдете там в Америку и потеряете контакт с родиной. Надо просто правильно маму попросить. И все, не напрягайтесь этим. Проблема мелкая. Я ее просто показываю крупно, но если вам хочется оставить эти импульсы, вы попросите маму, они вам останутся. У мамы свободное отношение к импульсам. Но это когда ученик дома отца сознательно просит. Почему? У дома отца есть право просить от отца. А когда нет дома отца, право просить от отца. У тебя нет. Тогда мама скажет, чего захотела. А тут у вас огонь отца. И вы просите. Мама скажет, ну ладно, интересно будет. Как эти импульсы там на ту страну, куда вы едете, подействуют. Так что не напрягайтесь. Геоприсутствие увидели?
Да.
Увидели. Значит, на будущее просто, на далекое-далекое, заранее скажу, куда бы вы ни полетели в метагалактику, физическим телом, только не думайте, что это история в большой перспективе. У нас есть определенное задание, когда физика будет учиться ходить по разным направлениям метагалактики. В перспективе ближайших 10-20 лет. Геоприсутствие нашей планеты мы обязаны в себе поддерживать, иначе мы не найдем обратную дорогу домой. Вот так все жестко. То есть метрика метагалактики предполагает автоматический возврат физического тела домой, если в нем зафиксировано геоприсутствие в соответствующем времени и пространстве. Это тем более важно, что выходя всем телом на другие вышестоящие присутствия, вы можете потеряться в объеме тех присутствий своей несознательности, там намного все более многомерно. Ну тот же астрал сейчас 5 и переходит в 6-мерность. Но чтобы физикой с астрала вернуться на физику в свое время и в свое пространство, нужно владеть геоприсутствием. Я вам сейчас говорю для вас теорию, а для нас это одно из заданий практических, которые уже поставили перед нами владыки. Всем физическим телом научиться ходить на вышестоящее присутствие. Но мы пока такие задания ставим только перед учениками-координаторами, которые уже так профессионально в этом работают. А это значит, несколько лет пройдет, и мы все равно этого добьемся. Задания просто так владыки не дают. Я не шучу сейчас. Это не фантастика, и не... мы никогда не шутим такими вещами. И вот тут геоприсутствие будет важнейшим фактором вашей жизни. Второй момент. Царство. Значит, о царствах мы сегодня поговорили. Вам нужно добавить два момента. Что царств в новой эпохе будет 8. Человеческих из них 3. Пока существует только 4-е. Будет еще 6-е человеческое и 8-е человеческое. Они не публикуются и не открываются только потому, что за последние 3 года мы сменили, по-моему, 3 или 4 проекта ФАЦА Метагалактики по развитию человека на планете. Если раньше, я говорю, будет глобально универсальный человек, примерно могу сейчас сказать, что будет человек метагалактики и человек факт. Но сегодня у нас появились все основы, что получится не человек метагалактики, а человек универсал метагалактики. Это вообще для нашей планеты на грани сумасшествия. Я не могу вам объяснить, что это такое, могу лишь объяснить, что это 18-е присутствие в физическом выражении. Обычный человек – это 4-е присутствие в физическом выражении. А человек универсум метагалактики – это 18-е присутствие в физическом выражении. Раз увидели? Ну, на 14 присутствий. Если учесть, что вы вообще будете приходить 16 присутствий, то это будут те люди, которые будут приходить за рамками вашей подготовки. Я ничего добавить другого не могу, ладно? Поэтому пока сейчас решается вопрос, какое будет человеческое царство, 6-е и 8-е. И еще стоит вопрос, какое будет человеческое царство, 5-е и 7-е. Не человеческое, какое будет царство, 5-е и 7-е. Потому что есть закон Отца метагалактики, что ангелы в метагалактике жить не будут. А значит, когда метагалактика полностью охватит нашу планету, 2 глобуса ангельских, 5-й и 7-й, должны будут преображены. То есть ангелы уйдут, как и демоны, с предыдущей эпохи. Вы можете не верить, вы в будущем увидите. Я не заставляю вас верить, я просто сообщаю факт, что в метагалактику ангелы своими телами взойти не смогли. Открытым текстом мы пытались им помогать и работали с ними. Поэтому человеческих глобусов уже 13, а ангельских только 2. Чувствуете разницу? Это за последние 5 лет. Поэтому, к сожалению, состояние такое, что отец сказал, что ангел будет преображаться через человека, потому что он доказал более совершенную форму своего действия в метагалактике. И крылья с перьями, как животный рудимент, уйдут. Хотя у некоторых ангелов есть крылья не с перьями, а ментальные крылья, так называемые полевые крылья. Часть людей такими возможностями обладает даже на физике, так сказать, воплотившиеся ангелы. Но вот по этому проекту я еще не знаю. Тут, но с перьями точно не будет, перьевых ангелов. Их эволюция заканчивается. Не переживайте по этому поводу, для архангелов перьевые ангелы, ну, крылья с перьями, это как для нас неандертальцы, мохнатые люди. Вам нравится сейчас быть мохнатым всем лицом? Ну, как женщине. А что? Вот для ангелов ангел с перьями это то же самое. О, клин такой. Просто не зная ангельской эволюции, не надо переживать по пустому поводу. Ладно? Ну все. У них другие задачи. Они часть задач выполнили. А часть, кстати, наказаны за падение архангела Люцифера, который пал как архангел. И до сих пор часть ангелов на темной стороне вместе с ним, ну не до сих пор, там, год или пару лет назад еще пытались бороться с отцом. Пока мы их окончательно не разгромили. И за это идет, естественно, наказание. Завершение эволюции таких существ. Так же, как у нас завершили эволюцию наги, это такие разумные существа, кстати, с душой, но в теле динозаврика. Не зря это по телевизору показывают. Но только динозаврик не такой, как вы представляете, там более сложная и более страшная форма была, чем показывают. То есть, но при этом они были добрые в том числе, хотя форма страшная. Это от них пошло. Страшные наружно или ужасные наружно, добрые внутри. Я серьезно. Это анага.
А внутри
есть? Есть.
А они какого царства принадлежат?
Они не к царству принадлежат. Это жители эфирного присутствия. Эфира. Гномы, эльфы – это жители эфира. Они не к царству принадлежат, они принадлежат к жителям второго присутствия. Есть глобус, мы сейчас дойдем, есть глобус эльфийского человечества. На нем живут гномы и эльфийцы. Сейчас дойдем. Это у нас 5-й пункт. Вы автором пока. Ясно. Поэтому пока отец принимает решение насчет 5-7 царства, просто для себя отметьте, что у нас фиксируется 8 царств. 3 из них человеческие, пока мы знаем 4. В перспективе тогда вот эта практика из четверицы будет какая? Восьмеричная. Кстати, какая концентрация энергетики тогда у нас будет. Почему 8 царств задерживается? Только не думайте, что это быстрый вопрос для вас будет. 8 царств окончательно установится, когда физика физической метрикой войдет в четырехмерность. Пока четырехмерность поддерживается внутри человека, а физическая метрика вокруг нас трехмерна. Но постепенно нарастают процессы четырехмерности. Это, кстати, сказывается на аномалиях погодных в том числе. Но больше не на погодных аномалиях, а на пространственных ориентациях. На птицах, на животных, на всех этих. Рыбы с Амазонки приплыли на Балтику. Это четырехмерно сказывается. Они как бы по-другому ориентируются. Да, они влияют, они ориентируются на мерность энергетики рыбы. Поэтому плавают с учетом изменений мерности энергетики. Я не буду это объяснять, просто в океане другие законы немного, чем у птиц. Вот такие царства. Дальше идут стихии. Стихии. Значит, стихии более подробно мы будем разбирать на следующем семинаре, который третьем. Он так и называется. Праматерия. Праматерия состоит из стихий. Но сейчас просто запишите название. Значит, ну это известно. Стихия Земли. Второе присутствие. Стихия воды. Третье присутствие. Стихия воздуха. Четвертое присутствие. И стихия огня. Пятое присутствие. Дальше напишите. Рождаются. Стихия плазмы. Скорее всего, шестое присутствие. И поставьте вопрос. Я пытаюсь назвать правильно, знаете. Ну, примерно так назовите. Стихия жидкого огня. Это примерно название. Слово «жидкость» надо будет заменить, но пока у нас терминологии нет такого. Шестая.
Шестая глаза.
Ребята, первая стихия.
Земли.
Вторая присутствие.
Воды.
Я, по-моему, диктовал, что это присутствие, правда?
Да, правда.
А присутствие – это не номер стихии. Угу. Это план. Вот он, второй. Угу. И стихия Земли относится к эфиру. На нашем присутствии. Вот оно, присутствие. Физика здесь ни при чем пока. Понимаете? Поэтому первая стихия Земли на втором плане или присутствии. Вторая стихия воды на третьем плане или присутствии. Третья стихия воздуха на четвертом плане или присутствии. Четвертая стихия огня на пятом плане присутствия. Пятая стихия плазмы на шестом плане присутствия. И шестая стихия примерно жидкого огня на седьмом плане или присутствии. Ясно, да? Все. И две стихии под вопросом. Седьмая, восьмая стихия пока под вопросом, но они тоже будут. А? Седьмая и восьмая стихия под вопросом. Они есть в метагалактике. Стихия жидкого огня, кто хочет представить, вспомните протуберанцы Солнца и текущий жидкий огонь на Солнце. Понятно, да?
Да.
Это не плазма. Стихия плазмы ниже стоящая. А есть так называемый водородно-гелевый, метагалактический, жидкий поток. Не как воды, понимаете, а как солнечного огня. И такая стихия на нашей планете будет простраиваться. Только это не значит, что мы будем плавиться как Солнце, ладно? У нас она будет действовать в другом режиме. Есть понятие холодной плазмы, а есть понятие холодной термоядерной реакции. Только пока наши ученые к этому идут. Ну и не только ученые, и на планете. Наша планета будет жить немного в другом режиме, жидкого огня, чем солнца. Но кое-какие варианты этой работы у нашей планеты будут. Посмотрите, то, что идет на солнце, это стихия жидкого огня. Она простаивается на нашей планете. Возможно, одна из стихий будет магнитная, магнитных полей. Но это возможно, и пока вряд ли. Пока это владыки не подтвердили. Но как вариант, как пример. Вполне такое можно. Но это будет не очень, если эта стихия включится, у нас будет перенапряжение магнитных полей и пойдет развитие в сторону разума, а не в сторону синтеза восьмерицы. А разум, с одной стороны, сильная вещь, но с другой стороны, в метагалактике много разумных существ животного типа с очень сильным магнитным полем, но с очень слабой развитием динамики. То есть они не динамичны, они становятся стационарны, ну как ленивцы. И разума много, но это самокопание внутри себя с лёжей на полке. Поэтому магнитные поля вначале думались как стихия в отражении метагалактики, и пока владыки от этого отходят. То есть идет решение там, в доме по отца метагалактики, какие стихии будут нами управлять. Все, дальше идем. Вы только не думайте, что это где-то вас не касается. Все названные стихии уже к каждому из вас постепенно пристраиваются. То есть и стихия плазмы. Именно поэтому наши ученые открыли плазмоиды и все остальное. Это стихия организовалась. Как только на физике появляются аппараты, употребляющие плазму, а плазмой хотят охватить особые виды энергии, в том числе термоядерную, стихия начала работать. Жидкий огонь развивается через определенные виды топлива в наших ракетах. Пока. Но уже развивается, поэтому объявлено. Ученые не видят это всего лишь топливо. Это для них всего лишь топливо. А для планеты это новая стихия. Жизни на ней. Вот мы с этим занимаемся. Ладно. Дальше у нас тяготение. Я не буду говорить о физическом тяготении. Там, пожалуйста, теории Эйнштейна и другие. Есть другой вариант. Тяготение в метагалактике каждого живого существа зависит от галактики, в которой он находится. Так. Поэтому на вас будет фиксироваться тяготение нашей с вами галактики. Ну, я понимаю, что вы скажете, это слишком высоко и заумно. Давайте так, планета входит в Солнечную систему входит в галактику. Все, это закон. Галактика выражает материю в метагалактике. А значит, тяготение материи метагалактики у нас будет идти под ракурсом нашей с вами галактики. Наша с вами галактика не Млечный путь. Млечный путь – это физическое название, да? А есть более многомерная галактика в синтезе всех присутствий. Ориентировочно можете назвать ее галактикой Z. Ну, буква Зора знаменитая, да? Ну, только без всяких перекрестий. Просто галактика Z. Только это не официальное название, это ее кодировка. Пока в доме по отцам это галактики. Когда мы там с русским языком больше освоимся, с этим языком, владыки им там владеют, там идет сложная работа, она будет как-то названа в более убедоваримом режиме. Z – это связано с ее формой, а название будет дано по содержанию. Но пока, вот владыка говорит, она названа галактикой Z. Поэтому, если взять принцип вашего тяготения, то в метагалактике оно называется Z-тяготение. Я понимаю, что звучит фантастично. Я специально это предупреждаю. Звучит и звучит. Хотите войдете, хотите не войдете. Все. Примерно баланс Z-тяготения заключен вот в этой точке, в знаменитом, только это не Дао, да? Когда вы должны иметь плоскость материи, равную плоскости огня. Плоскость материи равную плоскости огня. И держать эту плоскость своей силой вот в этой диагональ. Кстати, вот эта диагональ у нас называется на планете эволюционная диагональ. То есть эволюционное восхождение на планете идет вот здесь, между Z плоскостью огня и Z плоскостью материи. Я дальше не хочу эту тему развивать, ладно? У вас ментальный шок был. Мы в это постепенно войдем, дойдем. Все. А дальше уже разберетесь. Все. Дальше. Глобусы. Пятый принцип. Глобусы. Значит, я не буду сейчас диктовать глобусы. Они у вас... Сейчас вспомню, где они у вас записаны. А.
В этой книжечке есть.
А, ну ладно, вот книжечку возьмете, да?
В этой книжечке есть.
Значит, в книжечке есть название глобуса, я хотел посмотреть. А мы их отдельно не писали.
Посмотри, как. Да?
Я другом. Ага, все. Все, тихо. Значит, есть глобусы в книжечке, а есть система Фалогоса, вот такая схемка. Я хочу вас специально к Фалогосу отправить, где 29-й стол называется Фалогос. И название, которое здесь опубликовано, но здесь у меня в сокращенном варианте, у вас, в принципе, будет расшифровано. Это название 20 действующих глобусов, да, и 12, которые будут рождаться в перспективе. Синтез 32 глобусов фиксируется на каждом из вас. И задача эволюции заключается в том, чтобы вы могли свободно пройти все 20 существующих глобусов. В ближайших месяцах это будет на вашей подготовке в этом круге, ну, наверное, до зимы, так скажем, до Нового года. На планете простроится не 20, а, скорее всего, 24 глобуса. Решение принято, они растут. Так скажу. Их не публикуют, потому что они пока не выросли. В итоге задача... Что такое глобусы? Это концентрация определенного потенциала жизни. И задача эволюционная, чтобы ваша душа воплощалась на всех глобусах, собирала жизнь каждого глобуса, и только тогда она будет иметь перед отцом всю полноту жизни. Задача чела Дома Фа-Отца Метагалактики вас, чтобы теми практиками, которые вам в дальнейшем расскажут, это практики абсолютного огня и практики восьмерицы, программа восьмерицы, в перспективе вы это изучите. Вы этими практиками прошли все 20, в перспективе 24 глобуса, и накопили в себе потенциал жизни 20, а в дальнейшем 24 глобусов. Увидели? Поэтому, забегая вперед, скажу, только синтез 24 глобусов рождает у вас полноту выражения жизни Фа-Отца Метагалактики. А так как вы по образу и подобию Фа-Отца Метагалактики, нам необходим больший объем жизни. Для примера, люди, ходящие вокруг нас, имеют объем жизни одного глобуса. В этой подготовке на вас фиксируется жизнь 8 глобусов. А должны пройти 24. Есть уже ученики, которые у нас это прошли или проходят. Я говорю не теоретически, а практически. Это практическая работа. Тут уже... Другими словами, у вас объем жизни, это единица в 24 степени будет. 24 степень это единица с 24 нулями. У людей окружающих это единица с одной степенью, то есть 10. Это математическое выражение объема жизни. Ну, чтобы примерно представить. Можно с 20 нулями. Кстати, цифра с 20 нулями имеет название. Посчитайте сами такое. Поделите на 3. Есть секстильон, это если взять 6 вариантов, то есть это 18 нулей и так далее. И вы поймете, почему 24 нуля надо. Делится на 3 и получается 8. Это я забежал вперед, и это не для вас. Дальше идем. У нас еще время есть, целых 12 минут. Дальше, эволюция. Эволюция. Жизнь, которая зафиксирована на 24 глобусах, имеет обязательно 8 эволюций на любом глобусе. Но многие глобусы проявляют только одну эволюцию. Человеческие проявляют две пока. А мы в доме Фа-Отца Метагалактики проявляем 8. Значит, название эволюции я быстро диктую. Первая – планетарная. Вторая – метагалактическая. В схемах это должно быть в книжке. Третья – универсумная. Универсум. Четвертая – единая. Я вам сегодня рассказывал о едином отце. Помните, который точно охватывает всю метагалактику в материи? Вот она, четвертая эволюция, единая. Пятое. Все единое, одним словом. Все единство. Все единое. Шестая. Пробудхическая. Пробудхи. Пробудхическая, да? Ну, будхический план. Нашли там эволюции в книге, да? Ну все, то есть эволюция есть, да? Седьмая. Ну, если так попроще назвать, ее называют атмической. Если взять посложнее, ее называют как седьмой огонь. Да? Ну, классно. Яв-атмическая. Яв-атма. Одним словом, яв-атма. Седьмая. Яв-атма. Называют атмическое, но официальное название яв-атма. Яватмическая. Это синтез двух огней отца. Это такой сложный вариант. И восьмая эволюция, вы встретите простое название синтетическое, оно тоже правильное. И такое более правильное сиаматическое эволюция. Восьмая. Ну, правильное у вас в книжке, наверное, сиаматика стоит. Сиаматика. Сиаматическая. Это правильное название. Но в простом варианте ее можно сокращенно назвать и синтетической. Но синтез не всегда создает полноту эволюции. Зачем мы говорим об эволюциях? В вашем генетическом аппарате заложен потенциал 8 эволюций. Это для тех, кто стяжал восьмерицы. У людей предыдущей эпохи в генетическом аппарате заложен потенциал 2 эволюций. Ваше слово отца шло с метагалактики. Вторая эволюция. Разница понятна? Естественно, какой генетический аппарат будет сильнее для простройки тела? Тот, кто имеет пакет 8 эволюций. Ну, в 4 раза выше. В скромном режиме. Кстати, у некоторых людей по планете идет пакет одной планетарной эволюции, ибо до метагалактики им как, даже не до китайской границы, до Антарктиды. Но постепенно работаем над тем, что генетический аппарат всех людей стал восьмеричным. Что это, в чем разница? Сила импульса любого генетического или одна, или две, или восемь. Причем каждый из них с учетом своей эволюции. Вот генетика дает команду преобразиться вам клеткам тела. Каждые 9 месяцев клетки тела преображаются. Одно дело один импульс планетарной клетки, так смогут. Другое дело два импульса, ух ты. А третье 8 импульсов. И сразу, и бегом перестроились. 8 импульсов – это включится даже система регенерации вашего тела, которая заложена в функциональности физики. Я не шучу. В системах тела система регенерации официально существует. Посмотрите первый стол Фа-Логоса. Но включается она импульсом не ниже 6-7 эволюций. Проблема в этом. Поэтому мы гоняем наших более старших учеников и вас будем, чтобы на каждом глобусе вы отрабатывали 8 эволюций. У вас активируются высокие системы функциональности тела, которые сейчас спят. Почему? Им не хватает импульсности генетического аппарата. Я рассказываю природу ФА. Новое глубокое строение тела человека. Седьмое пространство. Я понимаю, что к концу дня все устали. Только вы всего лишь 6 часов сидите, а я 2 семинара по 6 часов. Сегодня и завтра веду. Это у меня 12 час работы заканчивается. Сравните состояние. Понятно, да? Я не хочу красоваться, я лишь показываю, что сила тела, обладающего синтезом и владеющего тем, что я вам сейчас диктую, совсем другая, чем сила тела, этим не обладающего. И здесь не вопрос физической подготовки, педагоги. Я был директором лицея, меня пойму, что такое читать 12-м лекции. Здесь вопрос именно в другой структуризации тела. Я ведь не только лекцию читаю, я здесь еще и огонь поддерживаю, фиксируюсь. Понятно, что тоже устану, когда там до гостиницы надо будет расслабиться. Но тело-то спокойно это выдерживает. Концентрацию огня 12 часов. И вы к этому должны идти. Соответствующей работоспособности ваших восьмерниц. Значит, пространство. В каждом из вас постепенно пакетируется 32 пространства. Пакетируется – это складывается в одну точку. Зачем? Чтобы вы могли выходить минимум в 32 мерности. Чтобы вы могли свободно ходить минимум по 32 мерностям. Тогда вы будете свободно ходить в пространствах всех глобусов. Потому что 32-мерность фактически относится к 28-му, 29-му присутствию. А глобусы у нас существуют в 20 присутствиях, ну максимум в 24. Понятно, о чем я говорю? Другими словами, ваша душа и ваш разум должны уметь свободно ориентироваться в любых глобусах жизни по саммита галактики. Естественно, с 32 пространствами дается восьмая позиция, 32 времени. Это самый интересный пункт для вас. Одно время – это одна жизнь в 100 лет. А вот так. Поэтому у вас начинает пакетироваться 32 жизни в одной. Не сама жизнь меняется, а заряд жизни, который дается на ваше развитие, будет иметь не заряд одной жизни, так скажем, среднего, обычного человека, да, который живет там, не умирает, там, не сбила машина, там, ну, 60 лет в среднем, да, 50, 70, 100, ну, это уже максимум, да, ну, считается у нас 100-летний период, хотя в среднем 60 живут, а 32 таких жизней. Только тогда вы начнете различать разницу 32 времен. По-другому наш разум и тело разницу 32 времен в разных пространствах различать не научатся. Все. А времени мы с вами будем... Так, внимание. Время мы будем с вами проходить в восьмом синтезе, пространство в седьмом. Понятно, да? И вниз по синтезам. Наша задача на этом синтезе пройти только царство. А мы с вами их сегодня прошли. Стихии третий синтез, тяготение четвертый. И пошли дальше. Что? Не все стихии прошли? План выполнен. Так что номера смотрите по себе. Не, практика. У меня еще целых 4 минуты. Еще 5 минут вашей задержки. Чуть не стал. На практике. Скучай. Значит, я сказал, что я опубликую, дам какие-то рекомендации, Первое. Осознайте, пожалуйста. Ну, сказали, ну зачем эта диктовка? Вы хотя бы вообразили, какой новый пакет природы отец закладывает в человека новой эпохи. Ну и, соответственно, то, что по образу и подобию нас, то по образу и подобию в планете. Это очень важно. Видеть позиция наблюдателя. А второе, я сказал, по итогам мы обязательно стяжаем, чтобы это в нас начало развертываться. То есть мы сейчас стяжаем такой пакет, концентрированный пакет, мы называем это компактифицированный пакет, где все это вместе сложно будет потенциально. То есть это у вас будет. Единственное могу сказать, что это начнет развертываться только по мере вашей подготовки. То есть когда вы созреете, вырастете и сможете это применять, это у вас откроется. Почему? Потому что если сейчас сразу вам все открыть, палата номер 6 обеспечена всем, мне первому. В наказание за то, что я сделал. Все понятно. То есть каждому дается по сознанию. Ваше сознание подготовилось, тело выросло, это автоматически будет открываться. Не подготовилось, не выросло, потенциально это у вас есть. Причем на все ваши воплощения в дальнейшем. Это не имеет значения даже... Просто это закладывается в вашу жизнь как таковую. Все. Вне даже физического присутствия там. Навсегда называется. Ну а когда вы это вскроете, это может быть за одну жизнь, может за 5 лет, а может и за все последующие не вскроете, но будете пытаться. Все зависит от вашей активности ученика. Вот такая слабая практика. Хотя она очень простая. Вы, кстати, первые, кто ее проходит. У нас таких природных возможностей раньше не было. Это у нас называется стяжание, которое влияет на весь дом по отца метагалактики. Кто проходит первый? Пионер, да? Поощрение от отца. Вы потом соберете свои талмуды в сумочку, я жду. У нас люди собираются еще успевать перед практикой. Они настраиваются на практику. В сумку. Вдруг с практики с телом уйду. Типа иудейский подход и со своим имуществом. Ладно, ответ со стола скажите. Остальные ждут. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Концентрируемся в точку хум в центре нашего тела. Возжигаем восьмерицы, стяженные на первом синтезе, или просто возжигаемся для новеньких всей силой наших накоплений. Синтезируемся с фа-владыками дома фа отца метагалактики, Кутхуми и Фейн, возжигаясь их огнем и синтезируясь всем сердцем, всем разумом, всем телом, всем домом отца нашим. В огонь фа-владык, синтезируемся с фа-отцом метагалактики, всем сердцем, всем разумом, всем телом, всем домом отца нашим, возжигаясь огнем фа-отца метагалактики. И в этом огне мы становимся пред фа-отцом метагалактики и, синтезируясь с фа-отцом метагалактики, стяжаем фиксацию геоприсутствия фа-отца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас, и возжигаемся им. Фиксацию новых 8 царств в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся ими. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем фиксацию 8 стихий в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся ими. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем галактическое тяготение, Z-тяготение, в каждом из нас и в синтезе нас, и возжигаемся им. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем компактификацию 24 проявлений жизни в синтезе 24 глобусов, в каждом из нас и в синтезе нас, и возжигаемся им. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем 8 эволюций фа-отца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся компактификацией импульсов 8 эволюций вплоть до генетического проявления огня фа-отца метагалактики эволюционного в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся им. синтезируемся с фарцом метагалактики и стяжаем 32 пространства реализации во всей полноте физического тела в каждом из нас и в синтезе нас. И синтезируя с фарцом метагалактики, стяжаем 32 времени и 32 огня времени в синтезе в каждом из нас и в синтезе нас, компактифицируя развертку объема 32 времен, 32 жизней в каждом из нас и в синтезе нас. И в синтезе всего пакета стяженного мы синтезируемся с фаоцом метагалактики и стяжаем природу фа, фаоца метагалактики в целом, в каждом из нас и в синтезе нас. И весь возожженный огонь мы проявляем в нашем физическом присутствии и эманируем в дом Фа Отца Метагалактики, в 28-й дом Отца, Киев, в дома Фа Отца и дома Отца каждого, находящегося в практике, и в другие дома других территорий участников данной практики. В этом огне мы благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владыку Тхуми Фаинь, и выходим из практики. Аминь. Я поздравляю вас с новой природой Фа. У Отца все просто. До свидания. До завтра.
Подождите, Андрея нету.
Нету?
Да.